как, в принципе, начинали, как заводили первых поставщиков?
Белую кожу мы сметали просто всю, которая есть.
Производств мало, технологических решений мало, к сожалению.
Есть ли какие-то правила, как выстраивать с ними отношения?
Я вообще думаю, что весь мир идет к такой одноразовости, если честно.
Бизнес на то и бизнес, чтобы эти вот проблемы каким-то образом обходить.
Вот на практике что происходит, когда поставщик косячит?
Будет у тебя вместо меха байка, вместо меха шерсть. Вообще без разницы.
Приходит пуховик, засовывает руки в карманы, а в карманах ничего нет.
Всем привет, это подкаст «Работаем дальше» от Сбербизнес Лайф. Меня зовут Иван Ждакаев. Сегодня поговорим о работе с поставщиками. Как выбрать правильных поставщиков, которые все выполнят в срок, как потом добиться от них самых выгодных условий. И сегодня со мной в студии Сергей Семенов, сооснователь обувного бренда «Ворш», и Лео Шевченко, селлер с оборотом 60 миллионов рублей в месяц. Расскажите, пожалуйста, пару слов о себе. Сергей, что за бренд и насколько ваша работа зависит от поставщиков?
Работа зависит от поставщиков полностью, потому что, мне кажется, любой бизнес, который не связан с услугами, и даже бизнес с услугами, зависит от поставщиков. Любой. Бренд мы создали в 2018 году, когда встретились два человека, которые решили делать обувь хорошо. И проблема была в том, что в тот момент либо делали топовые бренды, либо бренды, где любой производитель, когда к нему приходит, первый запрос – а можно дешевле, а можно дешевле, а можно дешевле. То есть дешевле можно, но чудес не бывает, и любое дешевле, следовательно, где-то будет похуже. Кожа похуже, подошва подешевле, все что угодно. Мы решили пойти в путь среднего сегмента, где хорошее качество и средняя цена. И вот вначале ты делаешь обувь, потом она будет стоить вот столько, потому что вот столько она получилась в производстве. Но при этом не ухудшая цену производства. Вот пока следуем этому пути.
Лео, а у тебя какие товары, как у селлера?
Кроме того, что я являюсь селлером, я еще и сам производитель, уже с опытом, мне кажется, более 15 лет. В 2009 году мы открыли свое первое производство, и мы продаем и оптом продаем, и на маркетплейсах. У меня 4 своих бренда, поэтому я знаю про поставщиков тоже много, потому что постоянная работа с ними. И да, мы продаем на маркетплейсах разные группы товаров, от одежды, обуви, детских товаров, товаров для дома. И все это, конечно же, связано с поставщиками в первую очередь.
Мне хочется начать, наверное, с такой большой проблемы, которая есть у каждого бизнеса. После 2022 года от нас ушли как многие бренды, так и многие сырьевые товары, которые очень сложно было заместить. Вот сейчас уже это замещение произошло. На кого поменяли? Что вообще, какие проблемы испытывали в этой связи?
Отличный вопрос. Когда началась история 2 года назад с уходом брендов, мы первым делом искали белую кожу. Это была проблема. Если помните ту историю, когда туалетная бумага сметалась, когда А4 становилась серенькой. Краска белая в России не производится, и белую кожу мы сметали просто всю, которая есть. Потом 3 месяца максимум, и все восстановилось на круги своя, но в тот момент никто не знал, что будет хорошо или плохо. Оказалось, если честно, довольно хорошо. Это было неожиданно. Все то же самое, но только логистическое плечо подлиннее.
И получается удорожание небольшое прошло.
Да, конечно. Да. И в этом плане можно в России проигрывать по цене производства, потому что если, условно, там производитель китайский, он пошел через дорогу, перешел, все есть. Пошел через дорогу, перешел, там шнурки взял. То в нашем сегменте там итальянский обувной клей, а без него не стоит. Везется из Италии. С учетом текущей логистической истории. Кожа часть российская, часть нероссийская. И вот все в этом духе, когда ты все поставляешь, но с допом по отношению к тому, как могло бы быть.
Что касается нас, мы производим, допустим, часть косметики на территории России, и да, естественно, часть ингредиентов была from Европа. Какую-то часть возместили из Китая и других дружественных нам стран, а часть товара действительно возится ингредиентов через параллельный импорт. Да, немножко отразилось на стоимости, что-то перекрылось тем, что производить стало внутри России, но это лишь маленький процент, потому что производств мало, технологических решений мало, к сожалению. Мы сейчас над этим работаем, но как бы этот процесс очень большой, очень сложный и очень дорогой. Привести какой-то свой там станок, блок, линию – это очень дорого, и не всегда есть даже те люди, которые смогут его запустить. Потому что купить можно какую-то там линию, допустим, по производству чего-то, но ее нужно постоянно запускать, поддерживать. Плюс это, конечно же, комплектующие, материалы, допники. Допустим, мы купили недавно себе принтер, и на которой нужно постоянно покупать бумагу. Бумага есть европейская, есть китайская, европейская стала недоступна, китайская есть, но хуже качеством. И опять же таки, вот эти моменты мешают развиваться бизнесу российскому. Но в любом случае, бизнес на то и бизнес, чтобы эти вот проблемы каким-то образом обходить.
Ну, кстати, параллельный импорт, и наверняка появилось много товаров и сырья хуже качеством и, возможно, контрафакта. Вот в работе с поставщиками появились какие-то новые процессы для проверки качества, для того, чтобы убедиться, что вы берете в работу качественный товар?
По моему опыту скажу, что почти везде не сильно поставщики поменялись. Опять же, логистическое плечо. Я вообще думаю, что весь мир идет к такой одноразовости, если честно. Не в ближайшей перспективе, но в будущем, когда многие товары ухудшаются качеством, начиная с автомобилей, заканчивая, там, опять же, обувью, например.
Ну, я надеюсь, это не про обувь Ворш.
Нет, но мы как раз поэтому и дороже. Не получится сделать дешево и хорошо, а дорого и плохо получится, но недолго. И сейчас на маркетплейсах люди покупают, они покупают это условно на сезон. По крайней мере, вижу, как по нашим отзывам и по своему клиентскому поведению, там, когда дочка говорит, о, хочу вот это, а почему хочешь, там оценки плохие, розовые. И вот в будущем, мне кажется, в эту историю сильно все двинется. Поэтому вопрос к работе с поставщиками, мы работаем с теми же самыми. То есть у нас не поменялось в этом плане.
Что касается параллельного импорта и поставщиков, действительно, здесь взаимосвязь не такая большая, потому что бренды продавали бренды, то есть уже готовую продукцию. А все, кто поставляли товары, там, допники, какие-то расходники, какие-то товары, чтобы для производства, это no-name бренды, они, естественно, европейские бренды, или там американские какие-то, японские, китайские, но они не вошли в перечень тех товаров, которые стали санкционными. Поэтому, в принципе, цепочки остались похожими, какая-то часть заменилась, естественно. А вот что именно параллельного, кстати, параллельного импорта для непосредственно покупателей, которые покупают товары и на маркетплейсах, и в обычной рознице, конечно же, здесь вопрос остается открытым до сих пор. Нет общего реестра, нет общей базы, непонятно, какие товары оригинальные, какие неоригинальные, потому что даже когда товар возится через параллельный импорт, он может быть неоригинальный. Почему? Потому что мы покупаем товар у поставщика европейского, к примеру, который говорит, что мы купили товар у бренда. Но бывает такое, что многие там схимичат, мухлюют и какую-то часть товара допоставляют уже другую, не оригинальную. И покупая вроде бы максимально официально в белую, мы можем купить все равно контрафакт. Поэтому с этим вопросом сейчас решается, борются. Допустим, вот на одном из маркетплейсов все-таки ввели кнопочку, что товар оригинальный, значок специальный. И это как будто бы немножечко способствует тому, чтобы обезопасить, очистить рынок от подделок.
Может быть, надо чуть-чуть откатиться к началу вашего пути и вспомнить, а как, в принципе, начинали, как заводили первых поставщиков, на что нужно обращать внимание, чтобы убедиться, что это компания, с которой можно сотрудничать, которая не будет гнать какой-нибудь некачественный товар, не будет нарушать сроки. Вот если давать совет малому бизнесу, какие есть критерии отбора поставщиков?
Если мы берем про маркетплейсы, потому что все-таки мы здесь и Лео, и я, это селлеры теперь уже больше, чем производители, если я правильно понимаю, то есть производитель, селлер, ну, пускай будет поставщик, который для производителя что-то производит. Вот тех, кто доставляет производству, их довольно немного. Те, кто производит для селлеров, которые продают на маркетплейсах, их много. И вопрос по-другому сформулирую. Либо идите в производство в России, это сейчас можно делать, и почему-то люди боятся. Проблема выбора поставщиков обычно решается, потому что ты где-то поработал и после этого стал производить. Не бывает такого, что ты «я хочу», и как Илон Маск там сделал машину, которую до этого не делал. Это исключение из правил. Обычно у тебя есть какая-то экспертиза, чтобы потом начинать производить. Либо будь селлером, ищи производство и помогай ему с точки зрения, а чем ты можешь помочь, ты можешь хорошо продавать. Либо начинай производить, тогда наберись опыта и делай. Поэтому вопрос, как не обжечься на поставщиках, он такой очень, очень слишком общий для меня. То есть они, их много везде.
Смотрите, но самое главное, если мы говорим про поставщиков, то их нужно подбирать. Это очень такая большая задача, которую многие игнорируют. Когда начинают работать, обычно выбирают там одного, второго, третьего среди вот трех там человек, среди трех компаний, начинают делать выбор. Но это неправильно. У меня в компании стоит следующая методология. Если мы подбираем, допустим, там поставщика материала, поставщика ткани, поставщика там чего-то еще, фурнитуры, ниток, мы выбираем среди минимум 30 компаний. То есть задача у технолога, у менеджера проекта проработать 30 разных компаний от 30, 50, 100, съездить на разные выставки, на разные территории, где это все продается, допустим, на сельхоз, куда-то еще, если мы говорим про одежду, и уже подобрать оттуда. Только при сравнении там, у 30 и более поставщиков можно выбрать адекватного по цене, по качеству, по всему остальному. И это вот самая основная задача предпринимателей, которые очень часто игнорируются. Если вы будете выбирать среди одного или двух, то вы, конечно, выберете хорошего, но и найдете самого лучшего. От этого оптимизация и расходов, и качество, и всего остального очень сильно страдает. Поэтому самая главная задача – поставить себе регламент про то, что мы выбираем поставщика из большого количества.
А это требует в том числе и зарубежных поездок, и, наверное, довольно большого бюджета. Есть ли он, когда ты на старте, когда ты малый бизнес?
Вот это вот самое частое заблуждение и самый частый страх у тех, кто начинает свой бизнес, что, о, это же сложно, это же тяжело, начинается отрицание. На самом деле нет. Вы можете открыть интернет, вбить в любой из поисковиков запрос и найти тысячи компаний. Но нужно их проработать.
Допустим, мы уже выбрали поставщиков и продолжаем с ними работать. Есть ли какие-то правила, как выстраивать с ними отношения, чтобы они не косячили со сроками, чтобы не задирали цены? Наверняка же это тоже процесс, который надо менеджерить на постоянной основе.
Обязательно. Допустим, мы производим на территории России очень много всего. Вот, допустим, сейчас последний кейс производили пальто. Мы понимаем, что мы покупаем ткань у одного поставщика, но все равно, несмотря на это, у нас есть цена от этого поставщика, у нас есть условия договоренности. Опять же, мой продукт-менеджер прозванивает остальные производства, остальных поставщиков и спрашивает, почем у них на этот сезон будет ткань. Если мы вдруг видим изменения, потому что там курс юаня упал, рубль укрепился, и нам дают офер предложения чуть дешевле, мы приходим к нашему поставщику. Опять же, таки есть вот такие вот моменты, когда нужно лоббировать свои интересы, опираясь на какие-то факты. Если вы будете просто придете и скажете: Иван Петрович, я хочу покупать у вас там 2 километра ткани, сделать мне цену ниже, он говорит, почему нет? Такая же цена, как была в прошлом, наоборот, инфляция, все дорожает, будет все дороже. Именно поэтому нужно постоянно прорабатывать. Опять же, когда вы работаете с поставщиком, нужно обязательно все моменты проговаривать и даже не проговаривать, а фиксировать. Фиксировать их в договоре, если мы говорим про российские компании, про иностранный договор, плюс обязательно фиксирование в каком-то даже мессенджере. Допустим, прямо сейчас у нас идет заказ по партии боди из Турции. И понятное дело, что язык разный, они на турецком, мы на русском, общий английский, но все равно все страдает, с Китаем еще сложнее это все делать. Но в любом случае нужно каждую деталь, каждый момент прорабатывать. У нас есть очень много разных кейсов. Допустим, мы отшивали партию из 10, по-моему, тысяч пуховиков в Китае. Мы прилетали в Китай со своими дизайнерами, технологами, разработчиками. Нам отшивали образцы. Все было хорошо. Мы все это утвердили, все согласовали. Кнопки какие, какая молния, как будет все там оформлено, как запечатано, упаковано. В итоге приходит пуховик. Мы модель его одевает, начинает фотографировать, засовывает руки в карманы, а в карманах ничего нет. То есть мы забыли просто указать, что в кармане вот должна быть подложка, для чтобы был карман, а там просто дырки. И это кажется смешным. Мы спрашиваем, почему у нашего производства, с которым мы работали уже 3 года, он говорит, а вы же не указали в тех заданиях. Я говорю, ну можно же было спросить, но вы же не указали. И вот этот менталитет немножко странный, допустим, вот у этой страны, такие казусы тоже бывают. И в итоге вот эта вот небольшая недоработочка перекрыла вообще всю прибыль от партии. Потому что, чтобы пришить карман, нужно спороть пуховик, пришить карман, а обратно пуховик зашить, все это подобрать, тон, нитки, всего остального. Это большая работа, это требует очень много всего. Нужно записывать, фиксировать в договоре, в других там, любых источниках, которые у вас доступны на данном моменте, все условия. То есть, если мы заказываем ткань, то сколько километров, какая ширина, что будет с браком? Если, допустим, ткань, часто бывает брак по ткани, что будет, каким образом будет товар возвращаться, какой будет процент брака допустим, каким образом будет ширина замена, либо деньгами, либо самим материалом. Вот эти все моменты, нюансы, их достаточно много. Когда вы пойдете в самом начале делать первые свои закупки, первые свои договоры, скорее всего, вы не учтете даже половины того, что может быть. И даже сейчас, несмотря на то, что у меня там 15 лет работы, мы встречаем какие-то моменты, которые для нас впервые, и кажется, что уже ты полностью всю весь рынок знаешь, все понимаешь, но вот все равно бывают такие казусы. Но в любом случае, если вы чего-то не пропишете, за это в будущем спросить невозможно будет. И обязательно фиксация. Если договор, то хорошо. Если мы говорим про иностранную компанию, то на 2 языках, на 3, с переводом, с пояснением, с переводчиком обязательно. Да, это дороже, да, это сложнее, но это вас избавит от большого количества проблем в будущем.
Друзья, напоминаем вам, что вы сможете посмотреть эпизод подкаста в видеоверсии на SberBusinessLive. Подписывайтесь и не пропускайте новые эпизоды. Ну а мы работаем дальше. Сергей, а у тебя какие примеры?
Ну, во-первых, Лео сказал просто все четко по фактам. И сложно, знаешь, так вставлять что-то туда, потому что все слишком красиво и все правильно. Если у тебя есть экспертиза в этом, то как раз и занимайся этим, а другой пусть производит, чтобы помогать ему, а не мешать. Потому что как раз вот история с пропишешь все подряд на листе бумаги, их будет 100 страниц. Угу. И если производитель сильный, а ты нет, у тебя там нет денег, то будет заказывать тот, кто проще и кто делает. Сейчас время, на самом деле, производства тоже сильное. То есть сейчас тот, у кого производство, обладает неким иммунитетом, некой силой. Когда к нему приходит несколько селлеров, ты говоришь, хочешь подешевле? Подождешь. Ты хочешь подороже? О, давай. Поэтому если мы говорим про производство в Китае, наверняка это прям стопроцентная правильная структура с Турцией, с Китаем. Все подписывать, все заключать. В России, если честно, почти все производители, кого я знаю, это вот... Хорошо, если договор вообще где-то подписан, поставки, честно. Для этого достаточно прийти на любую выставку и посмотреть, как это все происходит. То есть там оформление бумаг нулевое. Оттуда растут проблемы, но оттуда растет вот такая реальная работа. В основном розница, которая приходит, они пишут заказы, там написали, им выставили счет. Будет у тебя вместо меха байка, вместо меха шерсть, вообще без разницы.
У тебя тоже такое бывало?
Не, у нас нет, но мы для себя. Мы сами гарантируем качество, у нас формат D2C так называемый. Когда напрямую от производства ты продаешь. Ты производство, ты сразу видишь обратную связь от покупателя, тебе только покупатель что-то сказал не так, ты сразу можешь среагировать. А обычная цепочка – это производство. Сделала, отправила поставщику, поставщик отгрузил на маркетплейс, на маркетплейсе продалось. Не факт, что они когда-то сообщат информацию о том, а производству не суть интересна, если он отшил там для кого-то под чужим брендом. Вот, поэтому тут надо искать какую-то медиану, где работать. Но с зарубежными я бы так и работал.
Но на данном случае я готов не согласиться, потому что, допустим, мы отшиваемся много где в территории России. Mm-hmm. Калуга, Подмосковье, Москва, Ростовская область, Орел. И с любым производством, которым мы начинаем работать, мы обязательно проговариваем все неустойки, все как бы моменты по там, упаковке, отправке товара и, конечно же, санкции за то, что если вдруг товар не отошьется вовремя. Потому что у нас есть планирование и продаж, и поставок, и производства, и это обязательно нужно делать. И даже если мы размещаем небольшой заказ, там 1000 штук, все равно мы это прописываем. Это первое правило работы с производством, с поставщиком. Есть разные поставщики. Есть большие компании, которые тебе привозят там, большие объемы разных там, товаров, разных комплектующих. Тут тоже обязательно есть все договора, и ты прописываешь сроки доставки, стараешься прописать цену на какой-то период. Понятное дело, что идет колебание валюты и всего остального, но все равно ты фиксируешь цену хотя бы на какой-то период, чтобы твоя партия одежды там, или партия косметики оставалась примерно в одном ценовом диапазоне. Что касается, допустим, поставщиков, если мы говорим сейчас про маркетплейсы, то, допустим, поставщиков рыночных, где ты приезжаешь там, на оптовые рынки, тут, конечно, такие же условия абсолютно не работают. И у нас были такие форс-мажоры, когда ты заказываешь, допустим, говоришь, мне нужен iPad, нужно вот 1000 iPad, пожалуйста, мы вот продали там 200 штук, нам нужна партия 1000 iPad, зафиксируем. Говорю, все хорошо, друг, я тебе зафиксирую, все, приезжай, по 1000 рублей, все будет. Ты через 3 часа отправляешь водителя, он приезжает, товара нет. Ты спрашиваешь, подожди, мы с тобой договорились. Он говорит, да, ну там партия как бы ушла, там прошла, что она бракованная была, ее нет. Ты узнаешь, кажется, что пришел конкурент твой, либо там другой поставщик и купил такие же iPad, но не по 1000 рублей, а по 1200. Конечно же, рыночный продавец продаст такие товары. Не все такие, есть порядочные, есть честные, которые бронируют, но в такие моменты тоже бывает. Поэтому договоренности нужно делать обязательно. Что касается больших поставщиков, там все легко и просто прописывать с контрактными договорами. Что касается вот таких вот маленьких поставщиков, здесь уже человеческое отношение должно быть. Бизнес – это в первую очередь переговоры. И эти переговоры должны использоваться абсолютно везде. Ты приходишь и говоришь, уважаемый там дядя Вася или там Ким Чен Ир, мы будем работать с тобой в долгую. Я как предприниматель, я там селлер, кто, не знаю, там офлайн-продавец, кто-то еще, кто производственник, и мы собираемся работать в долгую. Если ты хочешь, чтобы у тебя были стабильные продажи, стабильная выручка, а не вот такие вот разовые какие-то моменты, когда ты кому-то перепродаешь и заработаешь прямо сейчас плюс 1000 рублей там, или плюс 100 тысяч рублей, в будущем тебе все равно это будет хуже. Поэтому давай работать в долгую, и большинство поставщиков, особенно больших, естественно, для них важна репутация в том числе. Поэтому все работают над репутацией, все работают над долгосрочными отношениями. И если мы понимаем, что компания не готова к этому, она не хочет соблюдать, тогда мы от нее просто отказываемся. Потому что, опять же таки, вот эта вот именно система в работе, в предпринимательстве и дает результат. Система в том числе в отношении с поставщиками.
Получается, взаимоотношения с поставщиками, как и любые другие отношения, основаны на доверии. Но тут нельзя забывать про принцип «доверяй, но проверяй». В Сбере есть сервис проверки контрагентов, который позволяет проверить вашего партнера по 20 государственным источникам, таким как ФНС, ФАС, Росстат и по другим. Полная проверка, разумеется, не бесплатная, но мы знаем, как можно сэкономить бюджет. Присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте бонусы за обычные операции вашего бизнеса. За остатки на счете, за переводы корпоративным клиентам, за платежи по бизнес-карте. Бонусы можно обменять на рубли или потратить на продукты Сбера, в том числе на сервис проверки контрагентов. Простая механика. Зарабатывайте бонусы, покупайте нужный сервис и возмещайте его стоимость в Сбербанк Бизнес Онлайн. Получается, чтобы вот так вот договариваться с поставщиками и пытаться навязать им свои условия, нужно быть таким вот большим, как лев.
Я не согласен. И любой предприниматель должен начинать свой бизнес правильно. Понятное дело, что многие не умеют, многие не знают, многие просто боятся кому-то предложить какие-то свои условия и свой договор. Но здесь речь не про навязывать, а здесь про выстраивание отношений, про систему вин-вин, когда вы и предприятию будет выгодно, и вам будет, и поставщику будет, и вам выгодно. Поэтому нужно в любом случае приучать себя с самого начала, выстраивать системную работу. Именно она позволит вам масштабироваться, расти и сделать из вашего бизнеса нормальный такой проект, который будет расти. Поверьте, вот составить договор, пойти к юристу, сделать договор, рыбу, шаблон, с которым можно потом ходить к другим производствам, это не так дорого, там 2-3, там 5 тысяч рублей, но она вас обезопасит от большого количества рисков и потерь, которые у вас будут. Сложно, это дорого, думаю, что недорого. Если мы говорим даже про речь, что там объем закупки там 200 тысяч рублей, 5 тысяч рублей договор, это там 2%, не так много, но рисков это уберет большое количество. Поэтому я всегда за то, чтобы подходить к бизнесу разумно. Понятное дело, что не все хотят, не все могут. И чаще даже, знаете, про то, что ой, договор, его не примут, его не возьмут, на наши условия не пойдут, процент брака согласовать никто не согласует, это больше страхи. Это больше страхи и риски, поэтому у нас большой опыт работы с маленьким производством. Мы размещаем и большие, и небольшие партии. Мы размещаемся в цехах, где там 10 машинок всего швейных. Это небольшое производство, и там баба Нина самое главное, и курирует. И даже вот в этих компаниях мы видим, что это тоже работает. Плюс мы смотрим на большие фабрики, в том числе на большие компании. Допустим, есть большой цех по производству там, всяких разной верхней одежды. Не то чтобы там процент брака, не то чтобы там какая строчка, не то чтобы там какая упаковка. У них, если продукция отдается на там час позже, не на сутки, не на неделю, а большая проблема в том, что производство не справляется со временем заказа и производства, не отдает вовремя. У них на час уже какая-то оплата. Поэтому мы, когда приезжаем, размещаем наш заказ и смотрю, прям весь цех бегает сумасшедший, там эти швеи все это загружают. Я говорю, а что случилось у вас? Вы переезжаете или что, у вас какая-то экстренная мера? Они говорят, нет, просто вот сейчас приедет уже, не будет готово, мы понесем штрафные санкции. И люди к этому готовы, они это осознанно приняли, а в этом контексте работают, и поэтому выстроено все хорошо. И, конечно же, у этого поставщика не будет проблем с вовремя полученными товарами.
Но тогда вопрос. Это производство не хочет само продавать?
Продавать? Да. Нет, оно не умеет продавать. Вот тоже большая ошибка.
Как только у них начнется кто-то, кто умеет продавать из селлеров, это тоже, и по чуть-чуть. Это... Я понимаю, да, он не заместит 100% сразу все.
Конечно, смотрите, это
вот,
разное
производство. Я говорю про то, что вот этот говорит час позже денег, и я его прекрасно понимаю. Это система, вот это, опять же, супермаркет у всех. Вот. Но как только ты здесь начинаешь что-то свое по чуть-чуть, степ-бай-степ, но ты такой, опачки, а здесь, оказывается, можно и на час позже, и все хорошо, и за это, оказывается, товар хуже не становится. Товар хуже становится, если мы на производстве сделали плохо, но у тебя задача фикс не сделать хорошо теперь, а сделать к 3 часам дня. И вот это проблема. Потому что до этого ты хотел сделать хорошо, а потом уже продавать. А теперь надо сделать к 3 часам дня.
Так нет, потому что если они сделают плохо к 3 часам дня, там санкции будут гораздо больше.
Понимаю, но я к тому, что это значит слишком маленькая конкуренция у этого производства.
Конкуренция большая, и многие готовы шить, просто они понимают, что для них, допустим, Каляев – это большой поставщик, мы там размещаем заказ там 3000 штук, а у них 30 тысяч штук на одну модель, на один цвет, и они понимают, что они будут зарабатывать, может быть, даже меньше, но на объеме зарабатывают больше, потому что это поставщик, который постоянно приходит. Они и нас рады видеть, потому что мы чуть больше платим за каждое изделие, и они на этом тоже зарабатывают, но, конечно же, у них постоянный поток. Производство зарабатывает лишь тогда, когда оно загружено на 100%. Если оно загружено на 80%, пойдет простой, и получается,
это
что
правда. А вот, кстати, по поводу рисков, да, вы можете прописать что угодно в договоре, но если условия договора будут нарушены, что делать? Вы идете в суд или вы как-то договариваетесь полюбовно с вашим поставщиком? Вот на практике, что происходит, когда поставщик косячит?
Если первый я отвечу, то в суд я считаю это просто последняя мера, потому что это значит закрыть отношения. Значит, ты изначально пошел не по тому пути, если вы довели дело до суда. Поставщик может накосячить, и это норма, как мы до этого говорили. Это не страшно, потому что в бизнесе не бывает без ошибок. Любой бизнес – это просто история меньших ошибок, чем у другого, по большому счету. И поставщик может начать, вопрос реакции. Вопрос не ошибки, а реакции на эту ошибку. И если вы договорились и починили эту историю, исправили, все, дальше продолжаешь действовать.
А как договориться? С помощью штрафов за каждый час задержки?
Тут переговоры. И, допустим, у нас есть вообще прецедент один. Мы продаем патчи, большое количество привозим контейнерами из Китая, продаем их. И один раз был такой случай, что привезли новую модель патчи, и мы видим, что стали приходить плохие отзывы. Мы думали, что конкуренты. Оказывается, нет, на самом деле, патчи, они были голубого цвета, наклеиваешь, снимаешь, и у тебя голубые пятна остаются. Мы не поверили в такую историю, что она вообще может быть контейнер. Контейнер, там, 40-футовый этих патчей, это огромное количество, там, 20-40 тысяч штук, уже не помню. Я звоню своему производственнику в Китае, говорю, почему? Он говорит, сейчас выясним, не знаю. Оказывается, что они заказали новые ингредиенты, новые компоненты и не проверили. Такое тоже бывает не по своей вине, а часто там и китайские, и киргизские, и турецкие, даже российские поставщики бывают специально меняют, чтобы снизить стоимость своих работ, стоимость материалов, всего остального. Здесь было не по своей вине, но в целом. И к нам приходит контейнер целый. И я говорю, что мы будем делать? Он говорит, естественно, мы как бы все возместим, сейчас деньгами отдавать не будем, но вот потихонечку, там, ну, что тоже для них это было, ну, производство не маленькое, но в целом такая сумма была большая. Он говорит, давайте потихонечку просто будем вам продукцию отдавать. И мы просто договорились, какие будут сроки, какие будут партии и сколько все это будет происходить. И это абсолютно нормально. Нужно как бы садиться за стол и спрашивать, почему такое произошло. Если это по вине, по халатности специально, то здесь один разговор. Если получилось случайно, другой разговор. И опять же таки выстраивается коммуникация, и она все решает.
А в вашем бизнесе вот какие тренды и тенденции, может быть, это искусственный интеллект или экология, или еще большая работа с Азией? В чем вообще будущее?
Я скажу, что будущий тренд я вижу в производстве в России. У нас в России... Ты знаешь о том, что у нас работала программа импортозамещения до 2020 года? Вот мне про это говорили, я в нее не поверил, не полез. Все, кого я знаю, про нее не знали вообще. Вот, то есть нам предлагали дать, ну там оборудование давали, не живыми деньгами, а оборудованием. Мы в нее не стали играть, потому что это было похоже на что-то такое, как раньше. Вот оказалось, да, это можно было делать. Но я жалею, что мы туда не пошли. И сейчас можно в России замещать успешно.
Лео, а ты бы какие тренды отметил?
Экологичность – это хорошо, все остальное хорошо, но, к сожалению, за счет того, что нам нужно создавать много хорошего, сейчас все-таки вопрос про то, что в России будем создавать абсолютно правильно. Это та метрика, которая сейчас нужна и важна. Причем мы сейчас считаем, допустим, вот мы производим товар в Турции, в Китае, в Киргизии, и мы видим, что на самом деле из-за того, что произошел там скачок валюты, делать на территории России уже становится выгоднее. Зарплата средней обычной швеи в Китае от там $1000. То есть от 100 тысяч рублей. В принципе, в России хороший швей, в Москве, Подмосковье также получает у нас, но там можно найти там и за 60, и за 70 в регионах. Уже отшиваться в регионах, конечно же, будет проще, легче и по скорости доставки, по логистике, по оборачиваемости будет лучше, быстрее. А мы сейчас видим, что компании растут. Хорошо, что есть маркетплейсы. Маркетплейсы – это отличная возможность для бизнеса, для даже не бизнеса, а для любого человека, кто еще не понимает, что такое бизнес, но хочет попробовать. Это самый простой шаг сейчас начать свой бизнес. Сейчас простой, нормальный селлер на маркетплейсах может делать на одном товаре 2 миллиона. На одном товаре без команды, без каких-то больших мощностей, без большого количества людей может делать. Поэтому я про то, что сейчас тренд все-таки на то, чтобы мы делали внутри страны, потому что все для этого располагает. Естественно, плохо, что нет много всего. Мы, допустим, изготавливаем пальто, не можем найти пуговицы с цвет. Находим, кто покрасит пуговицы, не можем там люрекс найти, не можем нанести там печать какую-то, которая нам необходима. Сложности есть, конечно же, в той же Турции, в том же Китае гораздо больше этих производственных мощностей и всего остального, но в целом потихонечку можно. Далеко еще пока не все сегменты, далеко не все как бы товарные ряды, но в целом уже потихонечку мы понимаем, что лучше и проще производить в России.
Стройте тот бренд, чтобы ваш товар было приятно покупать. Это не всегда сильно дороже, и если вы сможете людям донести ценность про то, что ваш бренд лучше, то это будет здорово.
Ну что ж, спасибо, что заглянули к нам сегодня. Это был интересный и, я надеюсь, вдохновляющий разговор для наших слушателей и зрителей. Надеюсь, что в отношениях с вашими поставщиками, дорогие подписчики, лед тронется, и вы найдете баланс. Не забудьте подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорой встречи. Работаем дальше.
Спасибо.
Спасибо. Удачи.
Едем работать.
Едем работать.